Самоуправление ведь, наверное, зарождалось с давних времен, и каким оно пришло к нам в Сибирь, в крестьянский быт, в крестьянскую жизнь в конце 19-го, начале 20-х веков.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Тема, на самом деле, у нас сегодня очень важная и очень интересная. Сельское самоуправление, волостное самоуправление, вообще низовое русское самоуправление – оно формировалось веками, и, конечно, не в XIX веке, а с тех пор, в общем, как появилось крестьянство, с тех пор, как появились общины крестьянские, еще в глубоком Средневековье, русские люди самостоятельно решали множество каждый день возникавших проблем. Проблемы поземельных отношений, проблемы, скажем, коллективной ответственности за выплату всякого рода платежей, повинностей, проблемы регулирования тех внутрисемейных отношений, которые внутри семьи, из самой семьи как бы выплеснулись наружу и не могли быть решены полюбовно внутри семьи. Такие проблемы даже и в крепостной, в барской деревне европейской России во многом самостоятельно решала община. А уж что говорить о Сибири, где помещичьего хозяйства практически никогда не было, где свободные или почти свободные сельские общины крестьян, и не только крестьян, но и общины казаков, общины слобод пригородных, они привыкли множество дел решать вполне самостоятельно, не оглядываясь на начальников, не ожидая, что приедет барин нас рассудит. Уже с начала заселения Сибири русскими людьми они переносили сюда вот эти общинные порядки, к которым привыкли, опять же, в свободных, черносошных, беспомещичьих деревнях на севере европейской России, из поморских деревень, из вологодских деревень, где тоже крепостного права не было, и где тоже крестьяне уже много веков управляли собой почти самостоятельно. Ну, конечно, под присмотром чиновников, властей, которые все-таки были далеко, и, может быть, раз в год всего в эту деревню кто-нибудь из чиновников приезжал, а значит, надо было самостоятельно решать и урегулировать множество вопросов.
Ну, во-первых, нужно определить еще вот что, я думаю. Существует, допустим, какое-то крестьянское поселение большое. Они должны были что-то избрать, какой-то орган, который бы управлялся этим поселением и регулировал те вопросы, которые возникали. Ну, говорили вы там, допустим, о наделе каких-то земельных участков, это были и сенокосные какие-то, может быть, это были споры, не споры. Все это возникало в быту. Что стояло, каким этот был орган и какими полномочиями он был наделен?
Ну, вы правильно говорите, что вот это самоуправление, оно складывалось сначала на уровне либо одного села, либо группы селений, которые, центром которых была какая-то слобода или станица у казаков, или село. Село – это не просто населенный пункт, это крупный пункт сельский, где была церковь и где была какая-то администрация. Вот, скажем, в 18 веке, в начале 19 века, вот совершенно спонтанно эта администрация была представлена выборными главой этого самоуправления. У головы, как правило, был помощник, иногда его называли старостой. У них обычно был писарь, который оформлял какие-то решения и соединял, так сказать, это деревенское самоуправление с административной властью. Долгое время это все было не упорядочено. В общем, как удобно было крестьянам, так они и, собственно, самоуправлялись. Но вот в начале XIX века, кстати говоря, 1819-1822 год, это такой переломный год в истории не только самоуправления, но и государственного управления Сибирью. Генерал-губернатором был назначен знаменитый реформатор Михаил Михайлович Спиранский. Можно сказать, один из основателей российского либерализма, человек, который вынашивал в свое время, будучи членом кружка молодых друзей при императоре Александре I вынашивал идею Конституции Российской, отмены крепостного права. Вот он попал в немилость в конце правления Александра I. Некоторое время был неудел, а потом его вернули к власти, и вот был назначен сибирским генерал-губернатором. И среди прочих мероприятий, которые он здесь провел в Сибири, он упорядочил систему управления Сибирью и систему местного самоуправления. В частности, был им, его помощниками, разработан и внедрен специальный устав о сельском, о деревенском управлении, самоуправлении сибирском. И в этом уставе уже были четко определены инстанции этого самоуправления. И самое главное, четко были определены функции. Вот что крестьяне самостоятельно могут решать, а какие, значит, дела, какие вопросы они должны передавать на усмотрение государственной чиновничьей бюрократии. Ну вот первое, что они должны были делать самостоятельно, от имени, конечно, государства, но самостоятельно рассматривать земельные споры между селениями. Дело в том, что порядок был какой, пока земли было много в Сибири свободной. Каждая община распахивала землю там, где ей было удобно. Столько земли, сколько она могла обработать. И говорили так, куда саха ходила, куда топор достал, там и, значит, лес вырубаем, там и землю распахиваем. При этом часто возникали споры, вот это наша земля, деревни Покровки, предположим, или это наша земля, скажем, деревни Успенки. Вот волость была учреждена такая, структура, волостное управление. И эта самая волость, в которую входила и Успенка, и Покровка, и несколько других ближайших деревень, они на эту волость разрешала поземельные споры, урегулировала. Во-вторых, волостное правление следило за ежегодной раскладкой взимания податей и повинностей. Сибирские крестьяне, естественно, как и крестьяне Европейской России, платили подушную оброчную подать. Она была еще Петром I учреждена, и каждый мужчина трудоспособного возраста, записанный в ревизские сказки, специальные ведомости, он должен был платить немалую по тем временам подушную оброчную подать. Эта подушная оброчная подать выплачивалась всей общиной коллективно. Просто умножалась, скажем, сумма оброчной подати на размер оброчной подати на количество мужчин в этой общине, и эта сумма коллективно община должна была выплачиваться. А вот как ее уже в самой общине, так сказать, с отдельной семьи взять, с отдельного домохозяина, и как ее разверстать между отдельными селениями, вот это волостное правление за этим следило и гарантировало, что все эти суммы будут выплачены в государственную казну. Но ведь была еще, были еще деньги, которые выплачивали на содержание местных органов власти на уровне губернии, уезда, так называемые земские сборы. И были еще суммы, которые, собственно, шли на собственно, обеспечение этого самоуправления, то есть для обеспечения тех расходов, которые несла волость для того, чтобы могла успешно действовать. Вот все эти деньги взыскивались волостным правлением и перечислялись куда надо. Дальше всякого рода недоимки, которые возникали, ежели эти подати и повинности не выданы, не выплачены вовремя, тоже волость за них отвечала. И, наконец, были судебные и полицейские обязанности волостного правления. Вот мы с вами говорили в прошлый раз о крестьянских судах. Так вот, до середины XIX века они как раз, функции этого суда были вот у волостного правления. Волостное правление, значит, решало многие такие спорные вопросы, как судебная инстанция. Ну, а полицейская функция заключалась в том, что волостное правление следило за соблюдением законов, за порядком, в общем, в этой деревне. Конечно, когда какие-то крупные были беспорядки или преступления там, требовавшие государственного вмешательства, то государство вмешивалось и могло и воинскую команду послать для усмирения какого-то, скажем, бунта, могло и, значит, полицейских нарядить в деревню, чтобы арестовать там какую-нибудь банду конокрадов. Но, в принципе, большую часть всех возникавших недоразумений, проблем, споров, связанных там с деревенским хулиганством, с тем, что мужья жен поколотили, да, с тем, что, скажем, из повиновения вышел молодяжник, и, скажем, там после вечерки расколотили парни стекла в каком-нибудь деревенском шинке. Ну, вот такого рода вопросы тоже решало волостное управление. И так было до середины XIX века. Потом была целая серия реформ. Во-первых, в 1840-х годах знаменитая реформа управления государственными крестьянами, которую провел граф Киселев. Потом были великие реформы царя-освободителя Александра II. Были потом контрреформы, то есть попытка его преемника, царя-миротворца Александра III, кое-какие права, данные крестьянам, в том числе и по самоуправлению, у них урезать, отнять. И можно сказать, что к концу XIX века это крестьянское самоуправление уже не один уровень имело, а два уровня. Не только волостное управление было, но и сельское самоуправление. Сельское самоуправление – это вот самоуправление уже самое низовое. В одной деревне или в одном селе, как правило, было. Главный орган этого самоуправления – сход, сельский сход. На сельском сходе собирались главы домохозяйств, то есть самые уважаемые крестьяне, которые в своей семье считались хозяевами, родоначальниками, так сказать, головами или большаками, как тогда говорили, да. Вот. Обычно это были, естественно, мужчины пожилого возраста, где-то там от 30 до 50. Вот. Ежели такого мужчины не было, и главой домохозяйства была вдова, предположим, недавно умершего домохозяина, то и она могла, это самая глава, женщина, принимать участие в этом сельском сходе. В любом случае, это главы домохозяйств. Сельский сход решал, собственно, большинство возникавших вопросов от того же самого свойства, да, по землеустройству, по наведению порядка, по взиманию, по раскладке повинностей. Каждый день нужно было какие-то текущие вопросы решать, и сельский сход избирал несколько таких выборных лиц, были выборные должности. Вот главной из таких должностей была должность сельского старосты. Сельский староста имел при себе печать, имел в деревне сборню, это такой дом специально обычно строили, где он, ну, не все время, наверное, потому что у него свое хозяйство было, но довольно часто проводил прием. Собственно, при этой сборне и сход он собирал, и туда же приезжали чиновники для того, чтобы какие-то указания дать. Сельский староста, естественно, один не мог выполнить все дела, выбирали еще его помощников. Это мог быть, например, человек, который вот подати собирал, отвечал за их сборы и за их фиксирование. Дальше выбирали обычно деревенских милиционеров, как мы бы сейчас сказали. Это были соцкие и десятские. Соцкие и десятские называли так потому, что так условно их выбирали от каждых 10 или 100 хозяйств в этой деревне. Соцкие – более старшее начальство, десятские – такая мелкая сошка полицейская. Вот если нужно собрать сельчан, допустим, на сход, посылали этого самого десятского, он ходил с колотушкой, стучал во все деревенские стекла и требовал, чтобы домохозяева явились на сход. Надо было, скажем, к нужному моменту собрать повинности, значит, опять соцкие, десятские этим занимались. Надо было у них...
Повинности в чем вообще тогда выражались? Но не только в денежном же выражении они были.
Ну, конечно, главная повинность была денежная, если говорить о 19-м, начале 20 века. Вот это самая государственная оброчная подать и плюс денежные сборы, меньшие по размеру, на содержание, значит, средних и низовых органов управления. Но были и натуральные повинности, вы правы. Ну, точнее, наверное, сказать, отработочные повинности. Потому что на обязанности крестьян, скажем, возлагалось строительство и ремонт местных дорог. Вот тот же самый знаменитый Московско-Сибирский тракт. Кто его строил, и потом кто чинил каждый год. Крестьяне, это была повинность. на каждую деревню вдоль тракта и даже в стороне от него ложилась обязанность определенное количество верст обеспечить на этом тракте, подвести, стало быть, скажем, щебенку для топких мест, да, заготовить хворост для гатей, да, вырыть эти самые откосы там, где нужно было, чтобы вода стекала, построить мост или починить, значит, через
вообще
речку.
Общественные здания, я имею в виду вот, церковь и там еще.
Конечно, вот строили, строили школы, церкви, фельдшерские пункты, да. Дальше перевозка по тракту, государственные почты, потом, значит, казенных чиновников тоже была повинностью. Крестьянская, это называлась подводная повинность. Не потому подводная, что под водой там чего-то ловили, а потому что подводы выставляли определенное количество подвод от каждой деревни для обеспечения провоза по тракту, почты и чиновников.
Тогда, в то время, каждый обязан был отслужить в армии? Либо, опять же, каким-то образом, я вот читал в литературе, каким-то образом могли направить или волость, или уезд, я сейчас уже не помню, вот как вот с этим стояло дело?
Ну, до 1874 года в России была рекрутская воинская повинность. Это означает, что каждый год определенное количество новобранцев набирали в армию, и фактически на всю жизнь они уходили из своей деревни служить.
Это не обязательно, что каждый мужчина служил?
Нет, конечно, именно по жребию. То есть нужно было армии во флот или в сухопутные войска определенное количество новобранцев. Это количество разверстывалось по всем губерниям, по... дальше по уездам, по волостям. И вот, наконец, это волостное управление, значит, проводило жеребьевку. Предположим, в этой волости там, ну, 200 было, ну, там 100, предположим, парней, да, достигло призывного возраста. Призывной возраст был 21 год, это возраст совершеннолетия. Вот все эти 100 достигших совершеннолетия парней приходили, их освидетельствовали, ну, на предмет состояния здоровья. А дальше проводили жеребьевку. Нужно было, предположим, всего 3 или там, 4 человека от этой волости рекрутов забрить. Вот бросали жребий, и 3 человека шло служить в армию.
Каким-то образом можно было откупиться?
На практике, конечно, зажиточные часто нанимали вместо себя охотников, как это говорили тогда. Вот. Закон это, кстати, позволял, но это часто крестьяне расценивали как несправедливость, это... можно сказать, в деревенскую среду дополнительные всякие проблемы подбрасывало, да, и самое-то главное, что вот это в качестве охотников часто шли люди не совсем пригодные к службе, да. Но, кстати, еще одна особенность вот этих рекрутов в Сибири, в южных районах Сибири, вот в пределах Алтайского и Нерчинского горных округов, а это были самые густонаселенные, самые развитые районы Сибири. Вот здесь эти самые рекруты не в армию поступали, а поступали в качестве подневольных работников на местные заводы и рудники, которые принадлежали императору как главе государственного аппарата. И потом они, вот те же, тот же самый срок, что в армии солдаты служили, они должны были работать на этих самых заводах и рудниках.
То есть почти всю жизнь.
Ну, вот в Петровскую эпоху было 25 лет, потом этот срок сокращался. В середине 19 века, ну, к моменту, когда эта система прекратила свое существование, срок службы армейской, стало быть, вот работы этих самых мастеровых, был 10 лет. Но все равно это означало, что мужчина, отслуживший в армии, уже не мог быть крестьянином. Он как бы выпадал из той системы отношений, которая существовала в деревне. Он ведь и семью не смог создать вовремя, а после 40 уже считалось невозможным жениться, да и ни одна невеста за такого перестарка бы не пошла. И вообще говоря, вот эти самые отставники и запасники, они уже особое сословие составляли в России до эпохи великих реформ. Это сословие называлось «солдаты» и «солдатские дети». И у них были особые повинности, особые права, они были несколько более привилегированные, чем крестьяне. Большая часть их даже не в деревню возвращалась, а где-нибудь в городах седала.
Ну, мы эту тему подробно как-то рассматривали в нашем материале, который назывался «Бравый ребятушка», он так и на радио тоже шел. Вернемся опять к самоуправлению, к его атрибутам, так сказать. Сибирь была удивительным ведь краем. Это Новониколаевская, потом, которая стала Новониколаевская губерния, а до этого это была Томская губерния, а еще до этого, по-моему, Тобольская губерния, если я не ошибаюсь. Так вот, она была как-то менее насыщена, хотя где взять, опять же, какие районы. А так, ведь Сибирь была еще и довольно густо насыщена казачеством. А вот. И там тоже было свое самоуправление, но совершенно уже другим. Оно резко отличалось от самоуправления, которое было, так скажем, в гражданских селах.
В Сибири действительно было несколько казачьих войск в середине XIX века. Во-первых, сибирское казачье войско – это войсковая группировка, которая, казачья группировка, которая заселяла оба берега Иртыша, потом Бийскую линию на границе с Китаем и Пресногорьковскую линию, которая шла вот примерно от Челябинска до Омска. От сибирского казачьего войска отпочковалось Семиреченское казачье войско, которое заселило южные районы Казахстана в районе современной Алматы. Дальше на восток в Забайкалье располагалось Даурское или Забайкальское казачье войско. От него отпочковалось Уссурийское казачье войско уже в 60-х годах XIX века. Были отдельные казачьи полки, части, стоявшие в городах, крупных городах, таких как Якутск, Красноярск. Одно время на юге Енисейской губернии были казачьи станицы, вот на моей родине, в Хакасии и в соседних районах Красноярского края. Но здесь несколько десятков лет всего просуществовали эти казачьи станицы и казачьи отряды. Хотя память, может быть, сохраняется и до сегодняшнего дня. И действительно, они имели собственное самоуправление. Но, правда, резко оно отличалось от крестьянского только до середины XIX века. Опять же, до эпохи великих реформ, которая фактически означала для сибирского казачества, что они самобытность в области управления своей потеряли. Вот у них была создана та же самая система двухуровневого самоуправления, только это не сельское и волостное, как у крестьян, а станичное и поселковое. Но станица – это аналог села, а поселок – аналог деревни. А в принципе, те же самые два уровня. Вместо сельского старосты это стало быть казачий атаман,
место схода круг.
Место схода круг, да, но тоже станичные, да, вместо волостного суда станичный суд. Вот, но примерно с аналогичными функциями. Функции сходные, кроме, пожалуй, одного. Принципиальное отличие было даже в конце 19-го, начале 20-го века. У казаков были, конечно, поскольку они были военизированным сословием, да. У них, вот этих местных органов самоуправления, были функции, вот, скажем, созыва, в случае мобилизации, скажем, и в случае ежегодно, когда каждое лето, скажем, казаки собирались на свои сборы для учений, да, вот самоуправление, это поселковое и станичное, оно занималось организацией вот всех этих мероприятий мобилизационных, учебных. И таким образом, как бы от имени наказного атамана, от имени казачьего круга общевойскового, оно управляло вот этим военным казачьим делом, чего, конечно, у крестьян не было.
Ну, понятно. Еще хочется один вопрос задать, поскольку многоспектный, конечно, очень такой вот, многоспектная такая тема у нас. Все-таки отличалось ли самоуправление, которое было в Сибири, которое мы сейчас подробно рассматриваем, от самоуправления, каковое сложилось в европейской части российского государства?
Очень сильно отличалось до отмены крепостного права, пока примерно 37% всех русских крестьян были помещичьими, крепостными. У них было самоуправление в рамках вот этого барского хозяйства. Да? Значит, ну там главный был управляющий, помещичий, да, а в качестве помощников у него были уже какие-то общинные, значит, выборные лица. Это даже самоуправлением назвать трудно. Это скорее, значит, барское дворовое управление, но с участием выборных от крестьян, так сказать, лиц.
Ну да, назначались-то все помещикам.
Да. А вот когда крепостное право было отменено, одним из условий отмены крепостного права было учреждение настоящего крестьянского самоуправления у помещичьих крестьян. Еще во втором разделе общего положения о крестьянах вышедшей крепостной зависимости, собственно, вот эти два уровня управления, самоуправления учреждались. Сельское и волостное самоуправление сначала возникло у помещичьих крестьян, которые вышли из крепостной зависимости. И регламентация их функций и состава этого самоуправления была введена прежде всего для помещичьих крестьян. А только потом уже распространена на государственных крестьян, которые до у нас в Сибири, по крайней мере, до 1882-83 года, они еще самоуправлялись по вот Спиранскому, да, по тем законам, которые в годы управления Сибирью Спиранским были введены. И можно сказать, что только к концу XIX века фактически во всей России сложилась такая однотипная система деревенского самоуправления на двух уровнях, на уровне села и на уровне волости. Правда, я тут должен говорить, что речь идет в основном о русских, о территориях, которые населены русскими крестьянами. У инородцев, так называемых сибирских, то есть у представителей коренных народов Сибири, и у национальных меньшинств Европейской России было своеобразие системы самоуправления, но, правда, постепенно их тоже унифицировали. Вот в рамках общего курса, например, Александр III, а потом Николай II, они в далекой перспективе хотели все население России русифицировать, как бы под одну гребенку постричь, всех сделать православными, всех сделать, значит, русскоязычными. И поэтому постепенно вот эти национальные особенности самоуправления, они ущемлялись, ликвидировались, но до 1917 года еще существовали, и очень серьезные особенности. Можно как-нибудь особо обсудить вопрос о том, как жили, как управлялись и как чувствовали себя коренные народы Сибири в составе Российской империи.
Хорошо, ну, наверное, это и будем иметь в виду в следующих передачах. А пока на сегодня все. Я только нашим радиослушателям хочу напомнить, что я беседовал с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Александровичем Зверевым.